Растения благоухали, птички подлетали к Элизе так близко, что, казалось, вот-вот сядут к ней на плечи. Она услыхала плеск воды. Это несколько родников, слившись вместе, образовали водоем с чудесным песчаным дном. Правда, вокруг него разрослись кусты, но в одном месте олени проделали для себя в этой изгороди широкий проход, и Элиза смогла по нему спуститься к водоему. Вода в нем была так прозрачна, что если бы ветер не шевелил ветвей, деревья и кусты можно было бы принять за нарисованные. Так ясно отражался в зеркале вод каждый листик, и освещенный солнцем, и прятавшийся в тени. Элиза даже испугалась, когда увидела в воде свое лицо. Такое оно было черное и безобразное. Но стоило ей зачерпнуть воды и ополоснуть глаза и лоб, как ее нежная кожа опять засияла белизной. Тогда Элиза разделась, вошла в свежую чистую воду и снова стала такой красавицей королевной, какой во всем свете не сыскать. Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды прямо из пригоршни и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это Он ведь повелел расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветки палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги. Слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни единой птички не залетала в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную чащу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Ночью стало еще темнее. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву. Элиза пошла дальше в лес, и вот ей повстречалась старушка с корзинкой в руках. В корзинке были ягоды, и старушка угостила ими девушку. А та спросила, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев.
«Нет», — ответила старушка, «но вчера я видела, как здесь по реке плыли 11 лебедей в золотых коронах». И она повела Элизу к обрыву над рекой.
На обоих ее берегах росли деревья, протянувшие друг к другу длинные густолиственные ветви. Некоторым деревьям было трудно сплести свои ветви с ветвями собратьев, стоявших на другом берегу, и они так вытянулись над водой, что корни их вылезли из земли. Таким образом, они все-таки добились своего. Простившись со старушкой, Элиза пошла к устью реки, впадавшей в открытое море. И вот молодая девушка увидела прекрасное безбрежное море. Но не видно было на нем ни одного паруса, не было и лодочки, на которой она могла бы опуститься в дальнейший путь. Берег был усыпан камешками. Море выбросило их на сушу и так отшлифовало, что они сделались совсем круглыми. Да и остальные выброшенные морем предметы – стекло, железо, крупные камни – тоже носили на себе следы морских волн. А ведь вода была мягче нежных рук девушки. Увидела все это Элиза и подумала. Волны неустанно катятся одна за другой и сглаживают острые края и углы даже у самых твердых предметов. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны. Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. Но вот девушка заметила на выброшенных морем водорослях 11 белых лебединых перьев, собрала их и связала в пучок. На перьях еще блестели светлые капли, росы или слез, кто знает. Пустынно было на берегу, но Элиза не скучала, ведь море то и дело менялось, и за несколько часов тут можно было увидеть больше, чем на берегу пресного озера за целый год. Надвигалась большая черная туча, а море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть», и начинало бурлить, волноваться, покрываться белыми гребешками. Если же по небу плыли розовые облака, а ветер утихал, море напоминало лепесток розы. Оно то белело, то становилось зеленым, но каким бы спокойным оно ни казалось вдали, на берег непрестанно набегали легкие волны, и вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка. Когда солнце стало заходить, Элиза вдруг увидела вереницу диких лебедей в золотых коронах. Их было 11, и летели они к берегу один за другим, вытянувшись длинной белой лентой. Заметив их, Элиза взбежала на обрыв и спряталась за куст, а лебеди, хлопая своими большими белыми крыльями, опустились на землю неподалеку. В ту самую минуту, как солнце скрылось, лебеди сбросили свое оперение и превратились в 11 красавцев-принцев, братьев Элизы. Девушка громко вскрикнула. Она сразу узнала их. Хотя они очень изменились, сердце подсказало ей, что это ее братцы. Она бросилась их обнимать, называя каждого по имени, а они тоже очень обрадовались, узнав свою младшую сестрицу, которая теперь выросла и так похорошела. Все они то смеялись, то плакали, рассказывая друг другу, как жестоко поступила с ними мачеха.
«Мы, братья, — сказал самый старший, — летаем в виде диких лебедей весь день, от восхода до самого заката солнечного. Когда же солнце заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут, далеко-далеко за морем, лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна, приходится перелетать через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли провести ночь. Только по самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как и можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу.